Мне кажется, самая большая опасность, которая сейчас буквально охватывает современного человека, это уничтожение базисных столбов, на которых может строиться жизнь человека. Полностью уничтожается понятие истины. Нет истины, есть мнение. Эта гордыня особенно сказывает себя в том направлении, когда идет создание вот этой единой религии, которую Серафим Роуз, отец, назвал единой религией будущего. Эта религия исключает христианство. Христос есть Спаситель, а Спаситель нужен только погибающему. Поскольку тема, наверное, всем уже известна, то Владыка не стал второй раз повторять и называть ее. Речь идет, конечно, о том событии, которое повернуло историю нашего русского государства совершенно в ином направлении. Вы прекрасно понимаете, тема «Святой князь Владимир» в связи с 1030-летием крещения Руси. Что можно сказать об этом событии? Сейчас не будем касаться истории. Думаю, что все мы с этим знакомы достаточно, и литературы достаточно. А сейчас хотелось бы, конечно, поговорить о другом, о том, что дало событие это нашему народу и нашему государству, дало и дает до настоящего времени. Первое, на что хотелось бы мне обратить внимание, что мы часто говорим о том, каким был Владимир, каким веселым человеком, какой образ жизни он вел, и вот потом вдруг произошло необычайное. И в частности, мы читаем о том, что князь Владимир посылал своих послов в разные страны, а лучше сказать, посылал туда, где он слышал и знал, конечно, что существуют другие верования, которые ему были малоизвестны или неизвестны. И вот там вы помните, какие были сообщения от послов, когда они возвращались к нему. Все это очень красиво изложено. И помните реакцию князя Владимира, как он, например, говорил о том, почему он не может все-таки принять мусульманство. Ну, знаете, звучит так очень, очень весело и хорошо. Руси невозможно быть, и чтобы не пить. А что ж такое пить нельзя? Куда это годится? Правда же? Не понравилась ему и хазарская вера иудейская, говорит, что-то она мрачная. Конечно, при его натуре, видимо, действительно, что-то на него произвело не то впечатление, которого, может быть, он надеялся иметь. Любопытно также и другое, что он не принял и веры римской, хотя еще, вы знаете, это была единая пока церковь, никакого разделения не было, но, тем не менее, уже вся специфика западного христианства, она выражена была достаточно ясно, и все те, кто занимались историей церкви, это прекрасно понимают, что, ну, если с самого начала, или почти с самого начала, но постепенно этот процесс он углублялся, то индивидуализации жизни западного региона империи по сравнению с восточной. Не принял, то есть не понравилось что-то ему, и римская вера. Но я об этом говорю в каком плане? Об этом написано настолько элементарным, простым языком, я бы сказал, ну, как иногда пишут мифологемы даже. Ну, что это такое, не принять мусульманство, Руси невозможно жить, и чтобы не пить, и правда, и прочее. Написано очень просто. Сообщения, самые простые. Но О чем говорят это они? Видимо, князь Владимир совсем не был тем, знаете ли, просто веселым человеком, который только и знал есть, пить и веселиться. А вот это сообщение наших летописцев говорит об очень серьезном факте, о том, что он был умным человеком. И даже это второе, хотя необходимое. А при уме, и это первое, он был человеком ищущим. Та веселая жизнь, которую он вел, ну, о которой, так сказать, описано, и так, как кажется, мы знаем, это язычество, это многоженство и так далее, все это умному человеку достаточно скоро надоедает, как оскомина. Он понял, что не может смысл человеческой жизни исчерпываться именно тем, что может в любой момент окончиться. Он помнил судьбу своего отца Святослава, этого великого победителя, не знавшего поражений, который как много сделал для Руси, заставив всех соседей относиться с почтением к киевскому князю. Помнил эту судьбу. Все, кажется, было прекрасно. И в один миг все окончилось. И Святослава нет. Только кубок сделали из его черепа. Повторяю еще раз. Князь Владимир был, видимо, ищущим человеком. И вот те краткие описания, которые остались, они только говорят об этом. На самом деле, судя по всему, по последующей его жизни и по тому, какое впечатление произвело на наш народ его крещение, можно полагать, что он достаточно хорошо знакомился с самой сутью вот тех религиозных течений или религий, если хотите, которые имели и жили, окружали его, и которые свидетельствовали о себе. Он избрал веру греческую. Послы, там сообщение очень, очень такое, ну, простое, правда, яркое, сильное. Послы не знали, где они находятся, на земле или на небе, когда услышали это мощное пение Святой Софии. Конечно, ищущему человеку Господь открывает через людей, через книги, через обстоятельства, но обязательно открывает. Стучите, и откроется вам, ищите, и найдете. И вот то, что произошло с князем Владимиром, как раз является ответом, или, если хотите, иллюстрацией этих слов Спасителя. Он нашел. Что он нашел, интересно? Вы знаете, до сих пор ведь некоторые принимают православие. А Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет, все те язычники, которые приняли христианство внешним образом, они очень скоро возвращаются к тому же самому. Он пишет еще «возвращаются», а на самом деле подчас и возвращаться не к чему, а какие были, такие и остались. Возвращаются к тому же самому и остаются теми же язычниками, приняв православие только по форме, внешним образом. Но нас это событие, наверное, интересует совсем в другом плане, не с точки зрения просто истории. Мы сейчас, извините, я подразумеваю не что иное, как множество людей, или, если хотите, можно сказать, каждого ищущего человека, находимся сейчас перед таким же множеством, может быть, вер, как это и было 1000 лет тому назад для князя Владимира. Часто приходится встречаться с людьми, которые действительно ищут и куда только не бросаются. И в индуистские верования, и в мусульманство, которое становится очень часто чуть ли не модой. Об атеизме и говорить не приходится, но различные, по крайней мере, теософские школы и направления все больше привлекают людей. Достаточная характеристика хотя бы того явления, которое называется сейчас New Age, то есть новый век. И вот сейчас действительно этот поиск веры, который совершал князь Владимир, он возвращается к нам, и причем не просто возвращается, а с огромной силой начинает стучать в дверь, если хотите, нашего сознания. Вы знаете, очень легко быть православным, родившись в православной семье, крестившись в православном храме, ходя в православную церковь. Так оно, знаете, и незаметно. Я как-то недавно прочитал отрывок у Паскаля, Блеза Паскаля, в его мыслях, где он пишет: «Раньше, чтобы вступить в церковь, человек должен быть, если хотите, доказать, что действительно христианство для него стало той ценностью, которую он пришел, которую он ищет, которую он хочет иметь. Доказать чем? Образом своей жизни, своим характером своего поведения, доказать тем исканием, которое выражается в частности, в изучении, если хотите, соответствующей литературе. А теперь, говорит, а теперь вошел в церковь и даже и не заметил этого». Ну, конечно, можно так войти в церковь и не заметить этого. Совершен обряд крещения, или мы говорим таинство, и все в порядке. А я, каким был, таким остался. Один из замечательных людей, можно сказать, нашего времени, по крайней мере, 20 века, иеромонах Серафим Роуз, блестящая иллюстрация тех поисков и тех результатов, о которых мы говорим. Это действительно как человек, не имеющий покоя. Ведь фактически, хотя он и происходил из протестантской семьи, на самом деле это же был почти полный атеизм. Не антирелигиозный, нет, а атеизм, без Бога. Посмотрите, как он искал. Вообще стоит почитать, это, правда, толстенная книжка иеромонаха Дамаскина «Не от мира сего». Интересная очень книга, в которой замечательно описаны этот поиск отца Серафима Роуза, который был образованнейшим человеком, кстати, знал древние языки, изучал священные тексты, подчас, что называется, в подлинниках. Не просто так он пришел в конечном счете, а после долгих поисков. И ему также Господь открыл. Как? Как-то почти случайно зашел в православный храм. И Господь открылся. Вот сейчас наше время, видимо, очень тяжелое. Тяжелое даже не в силу того, что основное направление и основной поток жизни современного общества в цивилизованном мире – это какой-то развратный поток. Может быть, это наиболее такое яркое, очевидное, то, что бросается в глаза. Причем этот поток не просто течет, нет, он подпитывается непрерывно мощными выбросами. Откуда? Непонятно. Но все средства массовой информации – именно заражены. Заражены чем? Вот этой грязью, мистикой, над просто издевательством над человеческим, я бы сказал, достоинством. Что предлагается, что питает и чем питают современного человека, а особенно молодежь. Но, может быть, при этом самое, может быть, тяжелое, что это не просто грязь, это и было это, и всегда, может быть, в других формах, и всегда, может быть, это в какой-то степени даже преобладало. Сейчас происходит другой процесс, очень опасный. Это процесс уничтожения христианства с помощью определенных идей. Это не просто те, не подумайте, что речь идет о ересях. Да, это была эпоха, и мы знаем, и Вселенские соборы по этому поводу созывались, собирались. Нет, сейчас совсем нет. Сейчас проповедуется новая духовность. Ведь вы знаете, человек может очень мало знать о христианстве, но быть действительно святым человеком. И наоборот, человек может очень многое, кажется, знать и быть фактическим безбожником. Так вот сейчас, мне кажется, самая большая опасность, которая надвинулась, не надвигается, а которая сейчас буквально охватывает современного человека, это уничтожение, я бы сказал, базисных столбов, на которых может строиться жизнь человека. Теряется и полностью уничтожается понятие истины. Нет истины, есть мнение. Нет никаких абсолютных, я бы сказал, положений человеческой жизни. Все условно, все относительно. И, может быть, на фоне вот этого более всего, что сейчас и удивляет, и опечаливает, конечно, и расстраивает, это та идея, которая пропагандируется очень сильно. К сожалению, она пропагандируется таким, я бы сказал, очень высоким авторитетом, как Рим. Это идея одного Бога во всех религиях. Хочу обратить на это внимание. Вы знаете, это подкупающая идея. Она высказывалась уже и раньше, правда, не так давно, я бы сказал. Первым, кто особенно ярко ее провозгласил и пытался, но не сам, а хотя бы через своего ученика, это был знаменитый Йохра Макришна. Он написал, так есть же книга «Провозвестие», например, Рамакришны, где он прямо говорит, что Бог – это и Кришна, и Аллах, и Христос, и Будда. Да не имеет это никакого значения, как мы называем. Это все одно. И богиня Кали, при храме которой он жил. Это, знаете, это богиня какая? С человеческими черепами. Это самое такое ужасное изображение, наверное, в индуизме, которое можно только найти. Да. Все одно. Его ученик, знаменитый уже, действительно Вивекананда, он проповедовал эту идею единства всех религий и единства, если хотите, Бога во всех религиях. Слышите? Одному Богу поклоняемся, так? Это, конечно, Вивекананда. Он на всемирных конгрессах, которые проходили, в частности, в Соединенных Штатах, например, в Чикаго проходили, он с огромной силой что делал? Кажется, главной идеей была создание единой религии. Но если посмотреть, познакомиться немножко с его высказываниями, то что более всего поражает? Критика христианства. Вот сейчас наше время такое, когда Христос действительно буквально не дает покоя. Кому? Кому? Вот это интересно. Если обратить внимание на то, чем дышат все средства массовой информации в нашем цивилизованном мире – Америка, Европа, теперь и Россия, то поражает их буквально полное согласие, созвучие единства в идеях. Всюду одно и то же. И вот эта идея одного Бога во всех религиях, она особенно является мощным, я бы сказал, средством уничтожения христианства. Вы скажете, каким образом? Ну, очень же просто. Как можно верить в одного Бога тем религиям, представителям тех религий, которые не могут принять ни Бога Троицы? Ну, какой Бог Троицы? Не Боговоплощение именно так, как говорит христианство, как соединение, не превращение, и не маску одевает. Бог на себя является не аватары какие-то божества, а именно вот то Боговоплощение, которым утверждает христианство. Невозможно то, о чем написал апостол Павел. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Какая религия может принять это? Да не могут. А как же тогда одна религия? Христианство остается за, как говорят, бортом. Можно создать действительно единую религию, но без христианства. Христос стоит вот прямо поперек, что называется, который не дает возможности. Поэтому вот эти христианские догматы, если хотите, мы называем догматы, на самом деле это просто истины, это факты. Вы знаете, ведь «докео» – это «мню», «думаю», даже, если хотите, «предполагаю». Нет. Поэтому само даже название, когда мы говорим, это догматы христианской веры, они уж это слишком легковесно для определения. Это не какие-то мнения, это не просто учения. Нет, это же факты. Святая Троица, Боговоплощение, крест, воскресение – это факты, а не просто учения. Учения мы находим в других религиях, да. Вот там мы находим действительно учение. А откуда оно взято? Так сказать, это вопрос другой. Но если касаться множества нехристианских религий, особенно дохристианских, то верно же положение, что там люди создали эти образы, люди создали эти религиозные системы, люди создали Бога в этом смысле. Так вот сейчас одной из я бы сказал, серьезнейших проблем, которые стоят на пути церкви, на пути христианской жизни, на пути признания именно Христа как истины, стоит вот эта новая, она немножко и старая, но на самом деле новая. Не было еще такой мощной базы, на которой бы идея единого Бога во всех религиях с такой силой начал звучать в мире. И вдруг 1986 год, Иоанн Павел II организует в Ассизи всемирную конференцию, так, под флагом чего? Молитв о мире, представителей всех религий. Понимаете, как всегда, молиться о мире. На самом деле, уже в 2003 году, вы знаете, как-то мне пришлось где-то быть, я не помню, но мне показывали католический храм, где, кстати, проходило, и сказали, вот видите престол, так? Буддисты попросили закрыть это престол и поставить сверху Будду. Им дали это для того, чтобы они могли совершить свое, священное действие. В 2011 году уже подписывается представителями 300 представителями различных религий своего рода соглашение, документ, Но что при этом обращает на себя внимание? Уже приглашаются туда атеисты. То есть там и шаманы, там и колдуны, конечно, там все эти асофы и кто угодно. Плюс еще атеисты. Молитва о мире с 1986 года эти конференции проходят ежегодно. Основная идея – это храм Португалии, это храм для всех религий. Он даже и назван, что-то, по-моему, в честь Фатимы. Фатима – это кто она, дочь или жена Мухаммеда, я не помню. Но одним словом подчеркивается всячески вот эта идея. Еще раз я хочу обратить внимание, в чем, так сказать, ну, мягко выражаясь, глубокое заблуждение этой идеи, заблуждение, когда люди ошибаются. Но я боюсь, что эта идея уже становится не источником, имеет не заблуждение, а своим источником имеет, скорее всего, определенную задачу. В том, конечно, Бог есть Дух. И что мы можем сказать о Нем? Вы помните апофатическое богословие? Ничего не можем сказать. Что бы мы ни, как бы мы Бога ни определили, это будет неверно. Почему? Потому что наши человеческие все понятия, они не отражают, они взяты из этой земной тварной действительности. И с помощью их невозможно выразить нетварное, которым является Бог. Невозможно. Поэтому в силу этого, что же происходит? Бога наделяем мы теми высшими качествами, которые доступны человеческому сознанию и восприятию. Поэтому и называем его и премудрым, и разумом, и творцом, и красотой, и справедливостью, и любовью. Все это понятно. Но что это означает? Это означает, в каждой религии мы видим эти определения носят различный характер. Поэтому в каждой религии создается свое описание Бога, свой образ Бога. Свой образ Бога. Если хотите, и мы говорим Иисус Христос, кто есть написано? Образ, да, Отца. Он. Неоднократные высказывания. Даже он назван образом. То есть в каждой религии свой образ Бога. И этот образ является Богом данной религии. Сколько богов, значит? Столько, сколько религий. Так один Бог. Понимаете, в чем уловка? Бог-то один. Но в каждой этой религии свой Бог. И на основании тех определений, тех представлений, том образе Бога, который дается, что проистекает дальше из этого, Бог есть тот идеал в любой религии, стремление к которому, уподобление к которому и является задачей каждой религии. И вот в зависимости от того, какой образ происходит и становление всей духовной жизни человека. Всей духовной жизни человека. Я сказал духовной. Да, это очень важно. Потому что если мы коснемся нравственной жизни, мы тоже найдем различия между религиями. Тоже найдем. Кое в чем, да, есть и подчас серьезные, но гораздо более глубокие и уже просто буквально несводимые друг к другу. Это учение о духовной жизни человека. Вот здесь христианство предлагает то, чего никогда
по-видимому, ну, практически никогда. Мы кое-что находим у пророков ветхозаветных, кое-что там находим, но нигде больше. И там только кое-что. Мы находим в христианстве то, чего не знала ни одна религия, и что имеет чрезвычайно большое значение для каждого ищущего истинного человека в настоящее время. О чем идет речь? В каждой религии, кажется, является незыблемым положение о том, что для спасения что требуется? Исполнить заповеди, не правда ли? Всем понятно. Какие? Ну вот вам нравственные определенные предписания. Все ясно. Вы знаете, что делало христианство? Или что сделал Христос? Кто первый в рай вошел-то? Какие заповеди исполнил? Сколько добра он сделал? Достойные по делам нашим получили. Убийца, сегодня же будешь со мною в раю. О какой нравственности идет речь, скажите? Вы знаете, мы часто не придаем значения этому потрясающему факту. Это революция настоящая в области религиозного мира. Безнравственный, мы скажем, это кто такой? Негодяй, бандит, убийца. И первый в рай вошел. Стоит о чем задуматься. В чем же суть христианства? Как это можно было сказать? Это же прямое противоречие всем религиям. Всем. Чрезвычайно важный вопрос. Он важный вопрос в чем? Потому что мы постоянно, конечно же, мы говорим и проповедуем, что надо жить по заповедям, и заповеди сводим в конечном счете к чему? Вот к этим обычным нравственным требованиям и церковным предписаниям. Ну, церковные предписания, понятно, там праздники, необходимость исповедоваться, причащаться, посты и так далее. Все хорошо. Но посмотрите, если в других религиях эти внешние и нравственные предписания были номер один, и это и безусловным требованием, то в христианстве, оказывается, что-то другое является важнейшим. Потому что мы видим не только это на примере правого разбойника, мы еще сколько других примеров знаем, когда действительно достойными и наиболее достойными Бога является не тот даже, кто показал образец своей внешней нравственной жизни, а совсем что-то другое, причем что более всего поражает, что тех, кого церковь называет великими святыми, показали образец чего? Приходится вот постоянно, вы знаете, обращать внимание. Макарий Великий молится: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Два положения. Первое. Он говорит, что он ничего не сделал. Доброго. Ну, невероятно, правда же? Пустынник, аскет, пребывающий непрерывно в молитве, показывающий поразительный пример милосердия. Кстати, почему его называли земным богом-то? За его необыкновенную любовь к согрешающим. Не осуждение, не укорение, за необыкновенную любовь к согрешающим. И вот вдруг этот человек: «Николи же сотворих благое пред Тобою. В чем же суть всей духовной, оказывается, жизни человека-то? Первое, что он показал, оказывается, ничего доброго не сделал. Ну, я не знаю, кто с этим согласится в самом себе, да, что он ничего доброго не сделал за свою жизнь. Слава тебе, Господи, все-таки я вот это сделал. Да. Как хорошо-то. Все-таки удалось мне это сделать, да. Во благо церкви, во благо людей, во благо народа, и во благо чего только я не делаю. Да, первое, что поражает, великий Макарий, Николи же. Слово «Николи же» славянское означает «никогда же». Николи же – «никогда же». Это что такое? Может, лицемерие? Простите, это какой он святой? Так это что, он один-единственный, что ли, об этом говорил? О себе так? Нет, один за другим, они все. Эти все те, кого церковь называет святыми, они все как сговорились все равно. Все об этом говорили. Открывается второе. Это первое поражает, а второе... Оказывается, то, что показал уже правый разбойник, и в некотором смысле ему было это легче, может быть, сделать. Слышите? Это интересно, конечно. Второе и важнейшее, и к чему сводится вся духовная жизнь христианина, и без чего ни подвиги, ни добрые дела, ни какие-то, что угодно скажите, не имеет никакой цены, а все проваливается в прорву. Второе главное, и что показал разбойник? Он сказал: «Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». Я там, конечно, никогда не буду. Я это знаю. Ты там будешь. Там хоть вспомни меня. Смирение. Это осознание, осознание всего недостоинства всей своей жизни. Я сказал, ему попроще было. Он совершил тяжкие преступления. Верно, в этом отношении проще. Как часто, не совершая таких грубых, каких-то нравственных поступков, безнравственных поступков, как часто такому человеку бывает трудно сознаться, трудно увидеть себя, трудно увидеть свое недостоинство, свою греховность и неспособность быть с Богом. Трудно сказать: «Ты, Господи, помяни меня, я там никогда не буду». Нет-нет, хоть с краешку, ну, уголочки, но Царство Божие, под каким кустиком. Все-таки я же то-то, то-то и то-то. Христианство в этом отношении, если хотите, противопоставило себя всем религиям мира. Ненравственность, не эти общечеловеческие нравственные ценности, не труды сами по себе, а только смирение, то есть осознание своей греховности, делает человека угодным Богу. Как писал Исаак Сирин, воздаяние бывает недобродетели, и не труду ради нее. Вы подумайте только, а? Не добродетели и не труду ради нее, а рождающееся от них смирение. И если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели. Причина же простая. Бог гордым противится. Неужели это не ясно? Апостол об этом прямо сказал. Потому что для гордого я Бог, а не ты, Господи. Я. Бог гордым противится. Так вот, вот это вот основополагающее учение, которое мы видим в Евангелии, которое засвидетельствовали с огромнейшей силой наши великие святые, это, которое можно действительно сконцентрировать в одном понятии – смирение, это есть не что иное, как прямое противопоставление, или, если хотите, прямое лекарство, я не знаю, как даже какое слово назвать, в общем, то противоположное тому, что совершили первые люди, будете как боги, будем как боги, и всю историю человечества только и бунтует, себя видит Богом. Так и здесь то же самое. Здесь только смирение, то есть осознание того, что я творение, чье? Бога. Только оно может действительно человека сделать тем, кто будет способен к общению с Богом. Отсюда можно понять и все то, что происходит сейчас. Развивается гордыня невероятная. Невероятная гордыня. Гордыня, особенно связанная, часто используется, когда научно-технический прогресс. Смотрите, чего мы достигаем. И эта гордыня особенно сказывает себя в том направлении, когда идет создание вот этой единой религии, которую Серафим Роуз, отец, назвал единой религией будущего. Эта религия исключает христианство, не принимает христианство. Я сказал об основных догматических положениях. Верно, но еще более сильно то, что содержится внутри самой сути человеческой натуры. Христианство не принимается потому, что оно основой человеческой жизни, лекарством человеческой жизни и самой великой ценностью человеческой жизни является именно познание себя. Так говорят отцы. Что такое познание себя? То есть познание того, что, оказывается, я ничего доброго по существу не могу сделать. То есть познание своей греховности. Отцы говорят так. Познание своего греха и познание поврежденности человеческой природы. Только через это познание поврежденности человек приходит к истинному пониманию и принятию Христа. Ибо Христос есть Спаситель, а Спаситель нужен только погибающему. Тот, кто видит себя, слава тебе, Господи, тому Христос не нужен. И вот сейчас мы находимся в том моменте истории, когда как раз идет с особой силой столкновение вот этих двух начал – гордыни и смирения, или, если хотите, Христа и Белиара. Вот, я бы сказал, некие моменты, которые наводят на мысль нас, когда мы вспоминаем крещение Руси святым князем Владимиром. Да, он привел наш народ к православию, принял его именно. Почему? Интересно ведь, вот западные больше приняли именно римское понимание христианства. Восточные славянские народы приняли более восточные. Конечно, речь идет о специфике, видимо, даже самих самих, ну что ли, природных качеств людей. Это безусловно. Специфика в этом есть. Это бесспорно. Но здесь, видимо, еще и другое. Вот Достоевский говорил о всей человечности, всеобъемлемости, если хотите, так сказать, например, русской природы. Говорил о том, что здесь есть некое осознание своего несовершенства. Вот я не знаю, как, конечно, согласились бы или нет кто-то вот с такой, я бы сказал, с таким вот высказыванием, которое принадлежит Кириевскому Ивану Васильевичу. Это основатель славянофильства вместе с Хомяковым, который долгое время прожил в Германии, что называется, слушал лекции Гегеля, был влюблен, что называется, в него, и в своей юности даже был убежден, что без Гегеля Россия, ну, пропадет. Вот так. Уже потом он изменил свои взгляды, и вот, в частности, его наблюдение интересное, которое, возможно, как-то отвечает на вопрос, почему именно православие принял Владимир православие, принял, я бы сказал, греческую веру, лучше сказать, в то время, а не римскую. Вот у Ивана Васильевича Кириевского, я зачитаю вам его высказывание в одной из интереснейших его работ, кстати, для педагогов. Эта работа просто чрезвычайно важна. Называется она «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Здесь он вскрывает психологию своего народа и западных народов. Очень интересные наблюдения. Но я зачитаю вам, как он пишет, просто одну из цитат приведу. Он пишет: «Я коснулся еще одного довольно общего отличия западного человека от русского. Западный, вот прошу обратить внимание, правда или нет, вы потом скажите, пожалуйста, мне, вот то, что писал Иван Васильевич Кириевский. Западный, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием. Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки. И чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требует от себя, и потому тем менее бывает доволен собою». Мне кажется, что эта цитата, эта его мысль, она отвечает на вопрос, почему, если это так, то отвечает на вопрос, почему князь Владимир принял именно греческую веру, почему? Потому что западное восприятие христианства пошло по пути, на котором, видимо, оказалось непреодолимой преградой понимание Бога как справедливости. Римский юридизм, дохристианский, который продолжился и дальше, оказался мощнейшим фактором воспитания человека. Справедливость превыше всего. Здесь ничего нового нет в этой идее. Вся ветхозаветная религия, она, в общем-то, строилась только на этом. И недаром Юрий Федорович Самарин говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. Православие же главным моментом, на котором все строится, из которого все исходит, это вера в Бога, любовь. Вы скажете, ну, это все понятно. Понятно. А вы обратите внимание, как интерпретируется, как, если хотите, объясняется подвиг Христа. в западном богословии и восточном. В западном Христос удовлетворил правосудию Отца. Понятно? Он взял на себя вину за грех прародителей. Вот, оказывается, восточные что богословие, что говорят святые отцы восточные, говорят, Христос исцелил в себе самом ту поврежденную человечность, которую он воспринял в Боговоплощении. Вы знаете, вот поделюсь личным печалью, когда я вдруг нашел одного за другим отцов, а просто одно за другим высказывания, которые говорят, что в себе самом он исправил человеческое естество, в себе самом исцелил он его, в себе самом он освободил его от чего? От смертности, тленности, страстности. Это отцы прямо один за другим. Исцеление произошло, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы слышите, какие совершенно разные вещи? Исцеление, и благодаря этому восхождение к Богу, или снятие вины. Это пример. Вот это, вот видите, прям это яркая такая иллюстрация. Кстати, это же центральное положение христианского учения. Христос, кто Он? Что значит Он Спаситель? Недаром. При множестве, ну, может, около десятка, я вам скажу, есть слов, которые в Новом Завете говорят о подвиге, о том, что совершил Христос. И в частности, там такие понятия – искупление, усыновление, спасение, исцеление. Так отцы потом сказали обожение даже. Вы знаете, центральным понятием, если хотите, на что более всего обращать внимание, западное богословие – это выкуп. Искупление, снял вину, как высшая справедливость. В восточном – спасение, исцеление. Подумайте, до чего разные вещи? Одно дело выкупить, а другое дело исцелить. Не правда ли? Вот это очень хорошая иллюстрация. Так вот, мне о чем хочется сказать? Что князь Владимир, видимо, это была та широкая натура, которая ощутила, наверное, где она истина, совершенная Христом. Видимо, он кое с чем познакомился. Возможно, от бабки своей, от Ольги кое-что узнал. Когда избрал греческое православие. Простите, я больше не буду. Я посмотрел уже, куда-то я хватил, да, через край, по-моему, со временем. А Владыка же сказал уже, что, пожалуйста, у вас есть вопросы и какие-то, может, хотите чем-то поделиться, то, пожалуйста, да, давайте воспользуемся этим моментом и немножко поговорим. Тем более, что действительно довольно много есть моментов, которые бы, ну, надо, наверное, бы обсудить. Особенно в наше это время. Так что, если вы не против, то прошу вас. Владик, вы будете руководить, да, скажем? Да, хорошо.
Вот очень хотелось бы, чтобы вы как-то поговорили о том, как через Евхаристию человек приближается к Богу и получает эти дары.
Спасибо. Прежде всего, хочу сказать вот о чем. Прежде всего, то, что вам всем очень хорошо знакомо, и то, что послужит основанием для ответа на вопрос. Все мы пели, правда, и поем. И все мы знаем. Одно дело естественный голос, другое дело поставленный голос. Говорят так, поставленный голос, он, не знаю сколько, удваивается, утраивается, но, по крайней мере, приобретает совершенно другую силу. Но это действительно силу и свободу, и даже и красоту. Так вот, когда мы говорим о каких-то добродетелях человеческих, так, то речь идет о чем? Что одно дело, то смирение, которое мы можем проявлять, следуя заповеди Божьей, понуждать себя, иногда скрипя сердцем, иногда, может быть, и как-то более, может быть, так сказать, легко. Но святые отцы прямо говорят, что с нашей стороны требуется усилие к совершению добродетели, а приобретение свойства как такового, раскрытие его, это, конечно, только дело благодати Божией. Но без начала не бывает и конца. Так вот, и смирение как раз относится к этой категории. Одно дело – начальное смирение, которое человек должен и обязан приобретать на пути, так сказать, своей правильной христианской жизни. Это одно. И совсем другое, когда дается дар благодати Божией. Кстати, вы знаете, наверное, каждый все-таки, наверное, имел переживание Бога в какой-то степени. И тогда будет понятно, что такое, так сказать, мое человеческое, что я делаю, и что такое действие Божие. Эти вещи несопоставимы. Не случайно же апостол Павел написал: «Око не видело, сердце не слышало, ухо не слышало, на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». В отношении Евхаристии. Вы, наверное, прекрасно знаете, особенно те, которые здесь давно, может быть, служите, что в середине примерно 20 века в протестантских и в католической церкви даже начался своего рода евхаристический бум. Извините за такое слово. Но действительно, вдруг открыли, что нужна Евхаристия, как можно это чаще. Протестанты, которые служили, может быть, раз в месяц мессу, стали служить ее чуть ли не каждое воскресенье. Ну, в общем, подъем некий. И началось. Что говорят о Евхаристии? Ну, наши, будем говорить, святые отцы. Да, они говорят, это великое благо. Великое благо. Но ссылаются на апостола Павла. Кто ест и пьет недостойно, тот пьет и ест осуждение себе. И оттого многие из вас болеют и умирают. Вот этот внешний подъем, который начался там, он касался внешней стороны жизни. А апостол Павел обращает внимание на другое, говорит о каком-то достоинстве и недостоинстве. Вот где оказывается. Не на то, что причащаться или не причащаться, а о каком-то достоинстве говорит, причем предупреждает, если недостоин, смотри, суд себе ешь и пьешь. Как меняются центры, вы обратите внимание, мука или мука, поставьте ударение. Поставьте не туда запятую, знаете ли, когда казнить нельзя, помиловать. Так и здесь то же самое. Центр-то достоинством. Причем о каком достоинстве идет речь? Вот здесь не иначе, как приходится только вспоминать наше рассуждение о том, что тот человек, который не осознает своего недостоинства, он недостоин. И достоин может быть только тот достоин, кто именно осознает, что он недостоин. Действительно кается, со смирением подходит. Да. Тогда действительно благодать Божия, тогда Евхаристия может стать источником его жизни. Но не дай Бог превратить Евхаристию, знаете, то, во что очень часто превращают, в обычай или положено, или это просто необходимо, и подходит без осознания того, что мы, насколько недостоин я приступить к этой величайшей святыне на земле. Так что да, Евхаристия может быть действительно таким при условии вот этого осознания себя. Чем и, еще раз повторяю, хочу сказать, степенью достоинства является степень осознания недостоинства и проистекающее отсюда покаяние и благоговение. Вот так.
У меня вопрос. Когда вы в лекциях своих упоминаете такие пророческие высказывания, когда Антихрист будет царем российским, то есть какими вы источниками, так сказать, владеете? Спасибо.
Царем российским, вы сказали, да? Да. Ага. Ну, вы знаете, есть два источника и есть логика. Значит, так, три источника. Первый источник такой. Помню, в одном из писем Игнатия Брянчанинова действительно я прочитал такие удивительные, странные и, я бы сказал, страшные слова. Именно он пишет: «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев», так он называет Антихриста, «который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии». Первый источник. Второй источник. Оптинский преподобный Нектарий. Когда его спросили, будет ли царь в России, ответил: «Антихрист, антихрист, антихрист». Точка. То есть, извините, восклицательный знак. Это второй источник. Третий – логика. Какого рода логика? Если исходить из того, о чем и предупредил сам Господь Иисус Христос, и о чем пишет апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, и, если хотите, почему я говорю, если хотите, поймете, я говорю об откровении Иоанна Богослова, который, конечно, все настолько образно и подчас нам недоступно, но это уже как, если хотите, дополнение. Достаточно Евангелия апостола Павла, а также есть и целый ряд других отцов. Кстати, Зосима преподобный об этом пишет. Ну хорошо, Священное Писание о чем говорят? О том, что в конечном счете, все идет к концу известному, когда придет Он. Ну а насчет России, здесь я вам сказал, логика. Какая же логика? Логика очень интересная. Во-первых, может быть, стоит сопоставить Россию с Израилем. Не с государством Израилем, народ Израиля. Помните богоизбранный народ? Помните, как они управлялись судьями, которые получали действительно от самого Бога получали указания, как поступать. И помните, как запросили царя. Разгневался Бог. Помните? Осудил и дал им бесноватого Саула. Помните, как он вел себя? Ну, те, кто, надеюсь, читали. бесноватого Саула. Результат был, конечно, вы помните дальнейшую историю, насколько она носит достаточно, в общем, трагический характер там во многих отношениях. Я это сравниваю вот и с современным настроением даже нашего народа. Невероятная тяга. Ждут царя во что бы то ни стало, в чем какого, который, наконец, наведет порядок, которого никогда в России не было, как и всюду. Наведет порядок, восторжествует справедливость, да, исполнит всякую правду, и нам будет благо на земле. Колокольные звоны малиновые будут и так далее. Вот эта логика. Очень похожа, очень. И факт еще один. Помните, что было перед канонизацией Николая II и семьи? Еще не канонизирован, молебны служили. Не канонизирован, то есть идут вопреки церкви. Ты церкви что молчишь? Без тебя канонизируем. В храмах, вы слышите, не как-нибудь. Более того, если вы почитали, какие послания, что подписаны, ой-ой-ой, каким количеством, в том числе и священнослужителей, он, Николай II, будет первым предстоятелем всех святых русских перед престолом Божьим. Вы слышите? Что ты преподобным Сергием своим Радонежским и Серафимом Саровским? Что он, они цари, что ли, в лохмотьях ходили? Вот. Вот эта вот логика и эти высказывания святых, мне кажется, дают, в общем-то, такие основания для, ну, не утверждения, конечно, я не дерзаю утверждать, но, тем не менее, для предположения именно такого рода.
В Германии увеличилось присутствие представителей ислама, особенно для детей в школах это каждодневное тесное общение. У преподобного Иоанна Дамаскина мы находим очень резкую характеристику этой тогда еще новой религии. Какой богословский подход существует сегодня в России, какое отношение к исламу?
Вы знаете, нельзя смешивать, разных вещей. Одно дело – сопоставление религий, другое дело – отношения между людьми. Относиться мы к мусульманам ли, к атеистам ли, буддистам ли, да и неважно вообще. Мы должны так, как говорит Евангелие. Ясно, как образу Божию, независимо от его убеждений и прочих характеристик. В отношении мусульманства я вам скажу так. Придется, видимо, несколько сопоставить с иудаизмом, чтобы для того, чтобы это было ярко, более ярко показано. Если для иудаизма, ортодоксального, Иисус Христос – лже-мессия, то для ислама Иисус Христос – второй после Мухаммеда пророк. Если для иудаизма отношение к Божьей Матери не хочу и говорить – то в исламе Дева Мария. Если Иоанн Креститель там таков, то здесь я сам был свидетелем в Сирии, в мечети. Ограждение прикладывается мусульмане, или что такое? А там покоится глава Иоанна Крестителя. Так что, вы знаете, до революции был удивительный мир и согласие, например, в армии и в прочих учреждениях между ними. Приводишь же все удивительный пример во время Первой мировой войны, когда попал какой-то крупный отряд, чуть ли не корпус, как раз мусульманский, который воевал на стороне России, и когда предложили им построить мечеть пленным. Ну, они говорят, хорошо, построили. И пришел высокий немецкий чин, когда построили, и сказал, А теперь спойте, пожалуйста, ваше что-то такое, вот хороший, вот вам мечеть. Стал старший, говорит, спасибо за мечеть, так, и давайте споем. И спели, что же? Боже, царя храни! Тот замахал руками, а они поняли, что он обрадовался, и еще раз спели, и трижды спели. Вот какой был характер отношения. Отношения. Вы знаете, сейчас всюду, всюду действует ужасный римский принцип «divide et impera» – «разделяй и властвуй». И чем хуже, тем лучше. Вот откуда проистекает масса вещей, касающихся вот того негативизма, да, который мы встречаем в самом исламе и, соответственно, отношение к исламу. Так что, мне кажется, нет никакого другого решения задач, когда мы соприкасаемся с ними, кроме одного. Один только принцип наш. Я назову громкое слово, но, извините, я надеюсь, мы все поймем. Только один принцип – любовь. Какая? Благожелательство, благожелательные отношения. Никакого неприязни или что-нибудь в этом роде. Никакой вражды. Вот, это единственное, чем христианство победило мир. Единственное, только этим победило. А совсем не какой-то враждой или борьбой и ненавистью. Вот, мне кажется, единственный путь к решению. Я не говорю о политических вещах, экономических вещах. Это дело правителей. Они должны устраивать и нормировать, так сказать, и организовывать. Это совсем другое дело. А я говорю именно о христианском нашем отношении и что мы должны бы, как делать и себя вести.
Послание апостола Римлянам сказано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В Евангелии от Матфея говорится: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Как это правильно понимать?
Спасибо. Вы привели просто только один пример. Можно привести десятки примеров. Помните, когда Христос сказал: «Кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной». Так многие ученики отошли от Него. Даже так. Вы знаете, вы затронули чрезвычайно важный вопрос. И в частности, чем православие отличается в базисах самих от протестантского, я бы сказал, католического мира. Православие утверждает, истинное понимание Писания возможно найти только у тех, кто явились богопросвещенными людьми, то есть в согласном учении отцов. Только по той простой причине, что они действительно были просвещены Духом Божьим. Писание понимается не вспотением мозги, простите меня. Хотя вот, к сожалению, весь западный мир пошел именно по этому пути. Все богословие строится на чем? Не на святых отцах. Вот только что я сейчас вот приводил пример о понимании догмата о спасении, что сделал Христос. Пусть смотрите только святых отцов, что они пишут. О Евхаристии, что они пишут. Что пишут святые отцы о Евхаристии? Придумали пресуществление. Причем им придумали, а не что-нибудь, которого не знала церковь восточная вообще 1500 лет, даже слыхом не слыхивала фактически. Вот. А сейчас даже физика уже изобличила, что никакого пресуществления нет. Можно из меди делать золото. И свинца, серебро. Почему? Потому что вся материя единосущна. И тело, и камень, и Христос, и человек. Одна сущность. И не может быть никакого материального присуществления. Это теперь только в 20 веке открыли. Но святые отцы об этом как писали. Так вот, отвечая на ваш вопрос, еще раз. Если только православие откажется от этого величайшего и важнейшего принципа, что истинным является только то понимание Священного Писания, которое дается в откровении святых отцов, все, мы рассыпемся так же, как рассыпался протестантизм. Соли скриптура. Что это такое? Так чему отдать предпочтение? Тому или сему? Вот и появилось. Евхаристия – это воспоминание о Тайной Вечере. Пожалуйста, вам. Святые отцы Игнатий Брянчанинов по этому поводу пишут просто твердо и определенно. Он даже говорит: не покусись, не вздумай самому заниматься толкованием Священного Писания. Обратись к святым отцам, пусть они приведут тебя к истинному пониманию Писания. А в деревнях наших русских, когда иногда видели, мужичок что-то такое с головкой начиналось плохо, говорили: начитался Библии. Вот так. Вот ответ. Поэтому в данном случае послание к римлянам: откройте, епископ Феофана, толкование, да, или да, святого отца, и увидите, как разрешаются все эти противоречия. Да, именно разрешаются эти противоречия. Потому что мы, к сожалению, весь язык Евангелия приточный. Вы понимаете, приточный язык весь Христа. Так что уже ученики даже говорили: ну что ты все притчами говоришь? Поэтому кто мог? Зачем это истолковать? Во-первых, апостолы истолковали, то есть дали ясное разъяснение о том, как понимать Евангелие. Во-первых, апостолы, затем святые отцы, как продолжатели. Вот где мы находим истинный смысл слов Христа.
Люди, которые начинают служить в Радио Церкви, стараются войти в форму, при этом не изменяя свой дух. И здесь, мне кажется, вопрос целеполагания. Если цель поставлена верно, Бог, то тогда, конечно, будут уже сопутствовать этому измерение, будет и кротость, и так далее. Но если человек входит, и у него цель обрести смирение и обрести кротость, и он до этого только подвязается, то это уже будет ошибочно.
Наша задача, хочу вам сказать так, сейчас буду говорить против Осипа, не приобретение смирения, а наша задача – увидеть, что мы грешные. Раз – и увидеть, что я ничего своими грехами, со страстями не могу сделать. Когда, если я увижу, что я не могу не лгать, не притворяться, не завидовать, не осуждать, а что ж ты можешь? А что ты можешь? Вот это и есть смирение. Смирение – вот что мы называем смирением. То состояние, которое проистекает в душе человеческой, когда он попытается жить по-христиански. Преподобный Симеон Новый Богослов так и пишет: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Вот что. Так я говорю, смирение – это уже мы называем состояние. А если я начал стремиться к смирению, то я боюсь, я стану сатаной. Почему? Да потому что я сразу лезу на небо. Это результат чего? Понуждения себя к христианской жизни. Только таким образом я могу убедиться, что действительно «Николи же сотвори благое пред тобою».
Люди, которые живут в смешанной религиозно смешанной ситуации, в религиозно смешанном обществе, очень часто и приходится с вами, почему только православие, один Бог на всех или один Бог для всех, как хотите. Вот что бы было, можно коротко представить фразой или афоризмом от Алексея Ильича, чтобы сразу сказать.
Не могу ответить, простите, да, не могу. Пусть Осипа отвечает. Пусть он находит афоризм какой-нибудь такой, скажет. Да. Но, да, если поняли тогда, что я говорил, то, может быть, сумеете сказать, что мы даже о каком-нибудь человеке спросите вот трех человек, и вам скажут три мнения, и у каждого из них будет свое понимание человека. Так и Бог-то сам по себе один, а понимаем-то мы все его по-разному, и потому и чтим по-разному. Одни говорят, что нужно быть целомудренным, честным. А древние греки говорили, нигде не было такого подчас разврата, как в самих храмах языческих. Вот вам, пожалуйста, каждый угождает Богу, каждый в соответствии с своим представлением о Боге. Кто более всего может угождал Бахусу? Разве знаете, кто больше выпьет? Вот пример, может быть, и вы и приведете такой. Каков Бог, такова и жизнь. Вот так.
Я пришла в голову такая мысль, что на самом деле за этим и глобальным, и так, и мелким, локальным нашим попыткой синкретизма стоит, конечно, нечто тоже истинное. Знаете, люди устали от религиозной розни. Человечество пытается доказать друг другу истинность своих воззрений. Мы пытаемся с помощью насилия, с помощью уговоров, с помощью договоров, с помощью рассуждений, с помощью семейной связи. Это 2000 лет спустя не привело к результату.
Сразу вам скажу так. Очень возможно, что очень многие, конечно, очень многие недовольны тем, что множество религий, особенно и чем меньше человек знает, тем более он недоволен. Забыли одну простую истину. Я пытаюсь сказать, вот просили, так сказать, афористично. Истина интолерантна. Интересно, понятно это или нет? Интолерантна истина. Она не терпит ни истины. Если я вас спрошу и скажу вам дважды два, и вы скажете, дважды два – это три, и девяток, миллиард девяток. Я скажу, вы глубоко заблуждаете, принципиально заблуждаете, потому что это только четыре. Ну, сколько мы девяток не давали? Есть вещи, да, которые невозможно сопоставлять. Или делать их относительными. Нельзя. Если есть истина, значит, она есть. Поэтому задача наша – искать эту истину. Но к тем, кто заблуждается, относиться великодушно. Великодушно. Вся суть, вы знаете, истории в чем? Были религиозные войны. Это до чего ж докатиться только надо, чтобы доказывать Бога огнем и мечом. Это ужас один. Вот если вы приняли христианскую основу жизни, основу любви, не было бы этого, не было бы никаких крестовых походов, не было бы этих завоеваний жутких и крови. Вот. Но, увы, этого нет. Итак, истина интолерантна, и она, если есть, надо ее искать. Или сказать так, никакой истины нет, верь как хочешь. О, тогда все будем, все в порядке. Но я уверен, что эта свобода тогда приведет к еще худшему. Исаак Сирин писал, невежественная свобода – мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. И не сомневаюсь, за этой единой религией будущего стоит рабство вот того, которое называет Священное Писание, Антихрист. Если Христос призвал, свободно принимайте или не принимайте мое учение, то там, извините, все будут или поклонишься, или на тот свет пойдешь. То, что идет сейчас, чипирование скоро будет, всеобщее, обязательно. Зачем эти карточки нужны? Надоели они. Все будут. И все ваше, любое ваше слово будет все тут же передаваться. И каждого человека. И никто не посмеет уже тогда нарушить закон не только делом. Словом даже нельзя будет нарушить. Вас тут же. Вот это будет, да. Полная законопослушность. которой никогда не было в истории человечества. Вот. Вот так. Так что это дело очень опасное, то, что люди ищут, многие ничего не знают, не понимают. Да Бог один, чего вы там выдумали? Я лечу в самолете одна с дамочкой сижу, она говорит, ой, я куда приду? В Израиль, я в синагогу хожу, вот, к мусульманам хожу здесь, к протестантам, мне это все равно, у меня один Бог в душе. Она ничего не ищет, никакой истины ее не беспокоит, она ничего не знает. А если бы она только немножко узнала, она бы сказала, обождите, а где же, где правильно, а где неправильно? Увы, человек, потерявший искание истины, мне кажется, это потерял уже под собой всю почву. Недаром Христос сказал, я есть истина. А римляне уже ее потеряли. Софистов, помните, как они, что они так выделывали? Поэтому Пилат спросил, что есть истина, и сам не стал даже слушать. Ну, что там говорить? Никакой истины нет. Уже давно все знают. Вот это беда. Ну, хорошо, извините.
Сказали, что христианство стоит поперек. Полностью с вами согласен, поперек вот этого синкретизма такого, да? Но мне кажется, ислам тоже стоит поперек. Я не думаю, что ислам согласится, что Аллах и Будда – это то же самое. Вот как это?
Я думаю, что да. Ислам в этом отношении, он действительно тоже исповедуя именно твердо единого, кажется, Бога, и не позволяя никаких этих теософских штучек до тех пор, пока он стоит, он, конечно, то же самое, но не в той степени совсем. Степень не та. Вы знаете, как звезда от звезды. Вот. Так и здесь то же самое. Но пока да. Но я думаю, что сейчас ему дают свободу, может быть, для того, чтобы справиться. Знаете, как, помните немецкую сказку, как один двух великанов победил? Не помните, да? Это два великана, христианство и ислам. С помощью одного не спровергнуть другого, а потом и с ним справимся. Умные люди, вы не думаете. Все дело не случайно происходит.
Мы знаем, что в 19 веке в Киевской духовной академии сперва, я говорю о Юркевиче Памфиле Даниловиче, он затем пошел в Москву, там получила развитие философия, или точнее это богословие, затем родился Соловьев и Вышеславцев уже в нашем 20 веке. Николай Сербский и другие. Вот что бы вы порекомендовали и как бы у вас представление о развитии современного богословия? Кто из авторов современных двигается в таком направлении и открывает вот то, о чем вы говорили, как Серафим Роуз, суть святых отцов и так далее? Какую литературу вы могли бы порекомендовать? Спасибо.
Святые отцы очень серьезно предупреждают от занятиями теоретическим богословием, не имея достаточной правильной христианской жизни. Даже строго предупреждают. Говорят, что можно погубить даже человека, у которого, может быть, ум, интеллект развит. И компьютер, вот этот вот компьютер, может быть насыщен довольно обильным, большим количеством фактического материала. Но если при этом его духовная жизнь не соответствует, то это может привести к самым печальным последствиям. Вы назвали Владимира Соловьева, например. Ну, вот смотрите, он до многих таких вещей докатился, бедняжка, да. Его читал, помню, совсем в юности, да, его замечательная монография «Оправдание добра», например. Ну, а, например, возьмите «Россия Вселенская», вот церковь, что он только там делает. И в других, увы, богословие теоретическое без правильной духовной жизни, прямо вам скажу, породило все ереси, которые возникали и будут возникать. Вот единственное, что я могу вам сказать. Опаснейшая вещь. Поэтому, вы говорите, литературу, мне кажется, что для нашего времени как никогда приобретает особую актуальность изучение наследия святителя Игнатия Брянчанинова. Потому что там даются твердые святоотеческие основы, причем не просто его мнение, оно все испещрено мыслями святых отцов. Он прямо указывает вот столпы и основы духовной жизни. И мне кажется, в них надо воспитывать как тех, кто занимается теоретическим богословием, так и всех тех наших людей, которые еще остаются православными, но часто увлекаются исключительно внешней церковностью. Ведь, ну, слушайте, ну неужели не я, что я могу всю жизнь исповедоваться и причащаться и быть сущим сатаной? Внешняя церковность просто губит, вы знаете, это, если она не сопровождается стремлением к жизни по заповедям, к исполнению заповедей Божьих. Игнатий Брянчанин тот же писал, телесный подвиг, не сопровождаемый духовным, под телесным подвигом разумею вот эту всю нашу церковную, мою церковность, мою, не сопровождаемый духовным, более вреден, нежели полезен, потому что он порождает в человеке мнение о себе. Как сказал великолепно святитель Игнатий Брянчанинов, сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот беда. Всем. Спасибо вам, отцы, честно. Спасибо, Господи, вам.
Дорогой Алексей Ильич, благодарим вас за предпринятый труд приехать на землю Германии и посетить наше высокое собрание пастырей Церкви Русской Православной, во множестве собравшихся для того, чтобы решать очень важные, жизненно важные вопросы жизни и деятельности нашей епархии. Ваше слово очень нужно. Мы в нем видим ответы на очень важные животрепещущие вопросы, которые сегодня поднимают перед нами люди. И видим ответственность пасторскую и перед Богом, и перед Церковью за то дело, которое нам поручил исполнять Господь. Искренняя вам благодарность от лица владык, владыки Марка, владыки Агапита. Они присоединяются вместе с множеством пастырей, здесь сидящих, за ваш предпринятый труд и ваше слово.